«Цена революции» с Михаилом Соколовым.
В эфире «Эхо Москвы» программа «Цена революции». Ведет ее Михаил Соколов. А наш гость сегодня Александр Шубин, доктор исторических наук, профессор и автор. Ну вот последняя книга, я помню, о 18-м годе, «Революция кровью омытая». А о 19-м, Александр, пока книги еще нет.
Ну, во-первых, она есть уже давно, поскольку я писал о Махно. И последняя моя книга 13-го года называется «Махно и его время». Поэтому о времени мы тоже писали. Но, признаться, этот год вообще богат очень юбилеями, поэтому отвлек меня скорее 39-й вот в этом году. Сейчас на выдане книга об Испанской революции. А вот в следующем году я действительно хочу закончить такую эпопею о 19-20 годах, так что тоже сейчас в материале.
Ну вот мы как раз и потренируемся здесь. Вот давайте посмотрим ситуацию на 19-й год, раз мы говорим о политических итогах. Смогли ли захватившие в центре России власть большевики во главе с Лениным и Троцким сформировать дееспособную власть?
Ну, ответ, разумеется, да, поскольку мы знаем результат, но я бы, может быть, взглянул на эту ситуацию чуть шире. Вот два важнейших события 19-го года, между которыми идет движение масс. Это 6 марта Коминтерн, образование Коминтерна, один полюс, и другой полюс – это 28 июня Версаль, Версальский договор. То есть, и, кстати, это даже важнее Коминтерна, и для современников, безусловно, важнее, потому что, наконец, определены правила жизни мира после беспрецедентной войны, которая, как казалось, никогда не повторится. Вот, наконец, человечество одумалось и придумало, как оно будет жить под руководством Лиги наций, под руководством мудрых победителей, вот этой Антанты. И тут какой-то Коминтерн. А между этими двумя полюсами разразилась мировая революция. Потому что когда Ленин мечтал о мировой революции, он мечтал о революции под руководством коммунистов. А разразилась действительно такая мировая революционная волна, где коммунистов носило как щепки на водах, на волнах.
Но кое-где они власть захватывали, не только же в России или в Украине.
Кое-где захватывали, но вы оцените масштаб того, что происходило. Когда заседал Коминтерн, разразилась революция в Египте. При этом полыхала Корея, Афганистан, Индия.
Китай там тоже был.
Китай, движение 4 мая, да. В Индии вот это вот бойня в Амритсаре. То есть, кругом полыхает. В Аргентине бои. И, конечно, Европа их волновала всех больше всего, потому что это столица мира. Но здесь мы с вами тоже знаем и Германия, и Венгрия. Затем Италия сдетонирует. Столкновения, в общем, по всей Европе происходили. Но несколько просто крупных революций.
Да, так вот, о власти, которые формируют большевики, они, конечно, Коминтерн создают, но еще они создают механизм принуждения. Красный террор они начали в 18-м году к концу года. Вот эта вот система запугивания террора, насколько она была эффективна и цементировала эту ленинскую систему?
Прежде всего, мы должны понимать, что в этот момент в России идет широкомасштабная гражданская война. И все, кто в ней участвует, от большевиков до белых, до махновцев. Романтический образ Махно, я думаю, еще у нас здесь будет присутствовать. Но все применяют в той или иной степени террор. И это очень печально, это очень грустно. Но это такая вот идет война не на жизнь, а на смерть. Поэтому, конечно, террор не является здесь исключением. Красный, ну, какую-то цементирующую роль он все-таки играл. На мой взгляд, эта роль преувеличивается, потому что столько же, сколько запугивали, столько и отталкивали, и запускались механизмы мести. Вообще, эта гражданская война, она очень во многом держится, вот ее длительность, глубина и кровавый кошмар держится на механизмах мести, когда какой-нибудь человек вполне консервативных взглядов мог уходить из деревни красным, потому что белые убили его брата, и наоборот. Человек, может быть, прогрессивных взглядов мог сражаться, даже эсеры некоторые, которые, в общем, белых недолюбливали, но потом все-таки сражались с белой армией, потому что красные еще хуже. И красные убивают, красные, вот, красным есть претензии. Поэтому часто этот раскол уже носит иррациональный характер. И, конечно, террор со всех сторон, он очень, так сказать, подбрасывает уголька в этот пожар непримиримости.
А система вот сбора, так сказать, дани с крестьянства, то, что мы называем военным коммунизмом, перераспределение, можно ли, опять же, сказать, что она неожиданно оказалась достаточно, так сказать, работающей, да, чтобы, ну, по минимуму накормить, значит, городские какие-то слои, и, в общем, массовое восстание крестьянства гражданство по всей России, оно, по крайней мере, в 2019 году так и не произошло. Хотя, конечно, всплески были в разных регионах.
Ну, тут сразу несколько комментариев, и начну я с такого, может быть, историосовского. Поразительная вещь, когда коммунисты, прицелившись в некое постиндустриальное, посткапиталистическое общество, методом такой пушечной отдачи откатились во времена Древнего Рима или Киевской Руси. То есть, вот эти механизмы, которые были ими созданы, они оказались очень архаичными, то есть, это действительно сбор дани, это прикрепление людей к рабочему месту, это деградация промышленности, то есть, индустриального городского общества и такие вот методы, характерные для общества традиционного аграрного.
Бегство из городов, да,
массовое. Бегство людей из городов, да. Конечно, хотя в этот момент понятно, что в загашнике, так сказать, у общества все равно лежит эта мечта о будущем, потом будет ремодернизация, быстрая, да, достаточно в 20-е годы. И очень мощные, кстати, культурные проекты в это время. И Горький работает, и несчастный в будущем Гумилев работает на вот эти культурные проекты, которые большевики тоже поддерживают. Но в основе общества очень архаичное, но эффективное. Вот для такой драки оно оказалось эффективное. Это такой римский военный лагерь. В январе вводится продразверстка, собственно, год открывается, можно сказать, вот, и этим событием тоже. И нельзя сказать, что крестьяне не сопротивлялись. Еще как сопротивлялись, это, пожалуй, самая массовая сила гражданской войны. Одно чепанное восстание, чего стоит мартовское.
Это же вилочное еще какое-то.
Вилочное, да, но чепанное, оно просто охватило ареал пугачевского бунта почти. И очень интересно, что и поразительно, что кроме, может быть, махновцев в этот период, все остальные выступления, они очень массовые и очень неустойчивые. То есть, вспыхнули, побунтовали, там подняли на вилы большевиков или белых в другой зоне и разошлись в неком недоумении, то есть, что делать дальше. При том, что и программа есть за советы, ну вот, так сказать, без большевиков, или за большевизм против коммунизма тоже. На Украине такая была, значит, история, что раньше вот большевики были, они, так сказать, вот землю дали. А теперь коммунисты, ну, я мягко скажу, евреям Раковского насадили, и вот нужно было им объяснять, и Затонский приезжал к этим волнующимся, в данном случае солдатам, тоже крестьянские, конечно, это мозги крестьянские, что нет, Раковский, он православного происхождения, он из Болгарии. А, ну тогда пожалуйста, тогда хорошо. То есть, вот эта вот неустойчивость, идейная невыраженность этого движения, когда, например, лидер чепанного восстания Долуцкий, он же сумеет скрыться потом. Достаточно образованный человек, как говорится, декларации писал, вот, тоже за советскую власть, но против коммунистов. Но потом, когда белые будут напирать, он будет сражаться в Красной Армии, получит амнистию и, согласно данным краеведов, закончит жизнь председателем колхоза уже в 50-е годы.
Повезло, однако.
Да, это,
проскочил 37-й год.
Случай довольно исключительный, но тоже характерный вот, в смысле этих судеб крестьянских. Потом, что такое массовое зеленое движение? Вот говорят, зеленые. Да, зеленые – это вообще восстание пацифистов. То есть, люди, которые не хотят ни
пошел
за красных, ни за белых. Да. Но и те, и другие пытаются их мобилизовать, будем прятаться. Mm-hmm. И тоже тут вот эта безжалостная, можно сказать, римская сила красных, она с этим, в общем, более-менее справилась. То есть, она это движение сначала подавила, расстреляла там зачинщиков, а основную массу все равно сгряпчила и отправила в Красную Армию.
В общем, легионы Троцкого были пополнены.
Легионы Троцкого, да.
А вот насчет белых, так в общем плане вопрос. А вот мы, если посмотрим, мы везде увидим рыночные механизмы работают, голода нет, а вот недовольство постепенно начинает расти. Откуда оно идет, собственно? Чем люди-то недовольны? Вроде их кормят, там и суд какой-то, и обещание правового государства, а вот постоянно там то партизанщина, то какой-то бунт, то восстание, то рабочие где-нибудь там в пригороде Омска, в Колумзино восстанут у Колчака, то, значит, у Деникина просто там партизанская война идет, махновская. Что это такое?
Ну, во-первых, обещания-то у всех хороши. Эти права государства обещают, большевики обещают тоже, так сказать, социальные блага и рай на земле, и все это замечательно. Но если говорить о практике, то рыночные механизмы, они работают хорошо осенью, плохо зимой. Потому что осенью на рынок крестьянин выбрасывает, ну, так сказать, в августе, осенью выбрасывает то, что вырастил. Все это раскупается, съедается. А запасается-то плохо, и белые плохо запасали продовольствие, поэтому зимой, особенно в городах, в общем, голодовка-то начинается все равно. Конечно, состоятельные слои населения могут купить себе все, что хотят, а у остальных большие проблемы. Тем более, мы понимаем, промышленность и там разваливается, и там у рабочего, и доходов нет никаких особенно. Поэтому недовольство социальное было очень острым. Но главное, конечно, главный фактор тут опять крестьяне, у которых продовольствие есть, и время от времени это продовольствие реквизируют довольно беспорядочно белые полевые командиры. Беда вообще белого движения – это очень слабый контроль за своим офицерским составом, который действует вопреки всем обещаниям, как раз очень беспорядочно и против упорядка.
Атаманщина, то есть.
Да, такая атаманщина, которая характерна. Вот, классические варианты, конечно, это Украинская Народная Республика, это Петлюра, но если говорить о белом движении, конечно, тоже атаманщина. У красных как раз, как ни странно, вот порядку-то больше, хотя тоже есть масса эксцессов, и провоцирующих эти восстания. Но с белыми приходят и помещики. Помещики – это элита, это люди образованные, многие из них офицеры, поэтому они нужны белой армии. С ними, как говорится, не очень поспоришь. И стоит одному помещику где-то появиться и получить поддержку какого-то белого офицера, который с ним, ну, культурно ближе. Крестьяне все знают, все, землю отберут. Более того, белые идеологи тоже говорят, частная собственность, конечно, мы как-то этот вопрос корректируем потом, но это будет потом, как-то мы его пересмотрим, проведем какую-то аграрную реформу, но вот сейчас-то землю и особенно урожай надо бы вернуть.
Ну, третий сноп, собственно.
Вот, и после этого, конечно, крестьянин понимает, где тут враг, потому что для него вот этот вопрос уцепиться за эту землю и не отдать ни клочка, он уже принципиальный, и ему эту землю уже дали. Дали по закону, в том числе и учредительное собрание ему дало, то есть по закону. И большевики дали по закону, закон о социализации земли. А тут приходят какие-то белые и говорят, что это все не так. Ну, естественно, что, так сказать, отношение повстанческое. Хотя, надо сказать, что вот в Сибири-то там еще с чем связан такой массовый характер этого движения? Очень много произвола. Вот эти вот суд дали какой-то. Ну, мы знаем об этом, например, Иосиф Ильин, белый, очень правый офицер, довольно откровенно пишет об этом произволе виселиц, об этом заложничестве вдоль Транссиба, развешанных этих абсолютно, в общем, случайно попавшихся людях.
Да и Будберг тоже, собственно.
И Будберг пишет об этом.
Военный министр, краткое время у Колчака, тоже, в общем, описывал Семеновщину, так сказать, эти безобразия на железной дороге, бесконечный грабеж. Собственно, и возмущался, и ничего.
Да, то есть мы ведь из этого можем какой сделать общий вывод? Что красные обещали некоторое социальное равноправие и модернизацию, вот этот коммунизм, ну, который, конечно, это индустриальный проект, если его переводить на современный язык. А белые обещали порядок. Ну, красные свое обещание более или менее выполняли и то есть показывали, что стараются не отступать и наказывать тех, кто отступает, а белые вообще не дали никакого порядка. И их главная идея была подорвана их практикой. Естественно, это дискредитировало все это белое движение. И, собственно, это первородный грех белого движения. Оно же с чего началось-то? Ну, если говорить вот о восточной части, оно началось с Колчаковского переворота, который сам по себе является нарушением порядка. Как вы можете построить порядок? Революционными тогда уж получается методами. А революционные методы – это все-таки дело большевиков, эсеров, но никак не вот этих столпов порядка.
Ну, собственно, этот переворот-то он и привел к расколу антибольшевистского движения, который не был преодолен уже никогда.
Да, совершенно верно.
Вот, это такое трагическое событие. Вот если нам поговорить немного о вот этой вот, как это, советская Россия в кольце фронтов. Это такое, такая классическая карта, когда что-то похожее на дерево там сжатое, да.
И вот, говорю, похоже на атомный грипп.
Вот, да-да, что-то такое, да, хотя на самом деле это совсем не так, потому что эти фронты нарисованы на максимальном приближении, там, к центру, к Москве, на самом деле это такая пульсирующая система, когда, условно говоря, Колчака, значит, красные бьют где-то уже около Омска, в это время белые подходят к Орлу. и идут, так сказать, самые важные бои, видимо, гражданской войны. То есть это все совсем не так, как на этой самой традиционной карте.
Картам надо отдать должное. Вот мы сейчас делаем учебник отечественной истории. Не могу не похвастаться, у меня там 70% текста при многих соавторах. И там мы рисуем, так сказать, в зависимости от времени, разная конфигурация, но, в общем, действительно, это похоже, знаете, это закон физики. Воду нельзя в замкнутом пространстве сжать. Казалось бы, вода, ну, что, так сказать, это же все легко, а вот нажимаешь, она в другом месте проступает. Если начать эту историю, как говорится, с начала 19-го года, там вообще очень интересно. Там же Красная Армия бросается в наступление на Запад.
Ну, Украина, да, немцы уходят,
что, вакуум политический. Что Украина... До Германии дошли, то есть вообще подошли к границам Германии, к Восточной Пруссии, да. И это вообще невероятно, учитывая, что мы имеем дело с разоренной страной, со страной, которая только что проиграла как бы войну, все ее уже списали со счетов, и вдруг этот Версальский мир атакован достаточно боеспособной армией, которая берет Ригу, берет Вильно тогда, завоевывает Украину. И как завоевывает? При большой поддержке местного населения. То есть, это нельзя говорить, как это делают наши сейчас вот коллеги в этих республиках, что это просто вторжение Красной Армии. Это, конечно, вторжение Красной Армии, но которое в значительной степени состоит из украинцев, состоит из латышей. Латышские стрелки, они же латыши все-таки. И что касается вот этого еще тогда не нарисованного, не разрисованного до конца границами пространства между Польшей и Россией, где там Литва, где Белоруссия, и где вообще непонятно, будет ли это Белоруссия, или это будет Большая Литва.
Еще Литва же... Литбел потом был.
Вот Великое княжество Литовское, иногда говорю, что последняя реинкарнация Великого княжества Литовского, или предпоследняя, потому что будет потом еще Срединная Литва Желеговского, это Литбел, это потрясающее государственное образование, в котором лидируют литовцы. Было довольно любопытно, как оно складывалось, потому что здесь проявил себя феномен национал-коммунизма очень ярко. Например, Жилунович, который был лидером сначала Белорусской ССРБ, то есть Советской Социалистической Республики Белоруссия, он всерьез очень хотел сделать ее очагом именно белорусской культуры. Но поскольку границы были не ясны, то два очага, литовский и белорусский, коммунистический, столкнулись. И чтобы как-то с этим что-то сделать, чтобы они не передрались, их объединили в единый вот этот Литбел с 5 государственными языками. То есть там издавались официальные газеты и на польском, и на идише, ну, на русском, понятное дело, на литовском, белорусском. Но вот белорусских национал-коммунистов убрали оттуда. И, в общем, лидерство перешло к литовцам, прежде всего, вот, если говорить о культурных программах. И если бы это так и сохранилось, я просто не берусь предсказать, как бы сейчас выглядели учебники родной речи в этом регионе.
Но не сохранилось.
Более того, они же еще и успели подписать первый союзный... Ну, как это не союзный договор, это такой штамп у нас, союзный договор. Но 1 июня было принято решение об образовании Союза Советских Республик. Собственно, СССР-то у нас на самом деле с июня 19-го года де-факто существует. И эти республики, две из них, которые подписали, они потом не сохранились. Это Литбел и... подписала Латвийская республика. А Украинская и Российская, они так и остались, в общем, будущим костяком вот этого будущего Советского Союза.
Александр, ну это вот западный край, как бы мы посмотрели. А если посмотреть, например, тот же случай с Колчаком, которого мы уже упомянули. Армии Колчака доходили в течение 19-го года, ну, фактически почти до Волги, до Кама контролировали и так далее. И вдруг все рухнуло и покатилось, и не останавливаясь, и кончилось этой трагедией в Иркутске, о которой мы недавно говорили. Да. Вот, собственно, к 2020 году режим Колчака полностью рухнул, так сказать, ничего не осталось, кроме, так сказать, непонятных, так сказать, частей там где-то под Читой и так далее, семеновских.
Но вот что случилось? И совершенно аналогичная история с Деникиным.
Да, давайте с Колчаком разберемся.
Да, но есть некий общий механизм, если мы ищем причины, общий механизм, то есть образуется такая хрупкая, в общем, безыдейная надстройка, которая дискредитирует свои собственные идеи, своей собственной практикой, и после этой дискредитации ничего не остается. То есть совершенно непонятно, понятно, а кто должен это поддерживать, кроме какой-то части интеллигенции в погонах, может быть. Вот, это вот этот социальный вакуум, он и привел к тому, что произошел такой крах. Для меня как раз главная эта проблема, почему им так много удалось. С обратной стороны надо посмотреть. Крах-то был неизбежен. И, собственно, моя точка зрения, что главные это бои, я и высказывал, и у вас тоже, главные бои гражданской войны происходили в 18 году, когда был шанс у антибольшевистского лагеря, который тогда был более или менее един, имел явную идею, которая не была еще дискредитирована.
Такую имел единую, как бы, на короткий период власть,
единую директорию. Власть, да, то есть вот в этот момент. И была еще слаба, не сложена, не создана вот эта советская система сопротивления любому наступлению. Поэтому то, что им удалось два раза приблизиться, ну, не то чтобы к Москве, но, во всяком случае, в сторону Москвы, это само по себе интересный такой вот пример сильной воли, которая в какой-то момент может колесо истории, ну, может быть, чуть-чуть замедлить или, как-то так сказать, чуть-чуть повернуть. В чем тут дело? Ну, конечно, все-таки вот эта военная интеллигенция показала свою организационную силу определенную, но большевики ответили на это своей мобилизационной способностью, когда за них большая часть офицеров Первой мировой войны была за них.
Даже, это спорят о цифрах, сколько на какой стороне, и как, ну, мобилизовали,
нет, конечно,
и с той, и с другой стороны.
Нет, как многие мобилизовали, это можно спорить, а, ну, статистика, она, в общем, понятная, что большинство было все-таки за красных, не в смысле идейно и в душе, а в смысле на постах, и занимались вот этой работой.
Ой, у Ганина цифры все-таки чуть-чуть в пользу белых, плюс национальное правительство.
Как раз, насколько я понял, нет. Но тут вот спросим потом у Ганина, но я как раз, общаясь с ним, понял именно... Да потом это он опубликовал, это все, это есть в его публикациях. Нет, у красных больше. Но тут проблема вот какая. Что белые, конечно, да, идейные, не за страх, а за совесть. Идем, очень хочется войти под колокольный звон в Москву. Но что касается всей остальной армии, она не понимает, за что она сражается. И вот этой волевой, так сказать, волевым таким напором они смогли продвинуться к Волге, но они не смогли, во-первых, создать все-таки армии, которая имела бы какой-то перевес, и Деникину это не удалось. Во-вторых, тылы разъедаются. Ладно, у красных они тоже разъедаются. Здесь еще есть, так сказать, колебания чаши весов. Но понятно, что, и, в общем, это было бы неизбежно, что дальше будет битва за города. То есть Москва и Петроград, тут мы и Юденича должны вспомнить, который, и до него, естественно, Северный корпус, вот они могли подойти к Петрограду. Но взять Петроград, это, так сказать, совершенно особая, уже совершенно другая история. Такими силами это совершенно невероятно.
Ну, знаете, красные сдавали крупные города. И Киев сдавали, и Харьков сдавали, и без всяких особых уличных боев уходили.
Да. Вот Киев, это, как говорится, не их вообще. Киев всегда это была сложная история. Вот. Но что касается Москвы и Петрограда, это, что называется, последний бой на последнем рубеже.
Тут, это тут как просто бы такая, так уйти нельзя. Это гипотетическая история, а вот есть совершенно практическая история, которую, так сказать, обсуждают, например, в связи с наступлением Колчака, и говорят о том, что с военной точки зрения были допущены абсолютно грубые ошибки, расхождения в разные стороны,
конечно,
войска и так далее. В общем, совершенно нелогичный, непрофессиональный этот план Лебедева, которого
этим
почему-то любил Колчак.
Да,
вот если,
конечно,
бы мы сыграем за них как в академии,
да,
они,
да,
бы, наверное, дальше прошли.
Они бы дальше прошли. Куда бы они уперлись? Они бы в Волгу уперлись. Они бы вышли блестяще, как в академии. Они бы вышли на те позиции, на которых находилась Народная армия Камуча, которую они предали в 18 году, которую они не поддержали, которую они, так сказать, рассматривали из тылов, как проиграют эти проклятые камучисты, а мы потом покажем.
Ну, то есть, они взяли, по факту, они взяли там Ижевск по второму разу, а так бы взяли Казань.
Ну, они бы, если бы взяли Казань, они бы увязли, а все равно бы увязли, потому что соотношение сил таково, соотношение мобилизационных способностей таково, социальной поддержки таково, что они увязли бы на том рубеже, где, откуда могло начаться наступление 1918 году, если бы подошли свежие сибирские резервы.
То есть не было Колчаковского переворота.
Если бы не было, ну и в принципе вся эта история, ведь до Колчаковского переворота Народная армия стала отступать, и чехи стали отступать.
А сибирская не пришла на помощь.
Потому что сибирская не пришла на помощь. То же самое и юг. Если бы Деникин в 1918 году помирился бы там с Красновым, как они, в общем, вынуждены для Краснова и к удовольствию Деникина объединились в январе 1919 года, если бы это произошло раньше, и Краснов бы сдерживал там фронт на юг и в сторону Царицына, а Деникин со всеми силами пошел бы в сторону Москвы, конечно, у большевиков были бы большие проблемы. А здесь большевики уже сгруппировались. Более того, ну, одно дело, когда там плохо действует там южный фланг наступающей армии Колчака. Но когда Колчак наступает в одно время, а Деникин в другое, это как? Это же вообще, ну, концентрическое наступление должно быть с двух сторон, но это абсолютно разнобой. Это армия, которая тоже, опять же, за порядок, диктатура. Они ради этого пожертвовали всей, так сказать, демократическими этими ценностями. И у них они демонстрируют абсолютное отсутствие скоординированности. Сначала наступает один, потом другой Бонапарт. И много Бонапартов, ни одного Бонапарта. У красных замечательная возможность перебрасывать силы через центр с одного фронта на другой, притормаживать наступление на Урале. Известная дискуссия, да, была по этому поводу в большевистском руководстве. Разобрались. В конце концов, все на борьбу с Деникиным. А у Деникина в тылу еще батька Махно с огромной армией. Поэтому, конечно, тут тоже шансов нет. Это все получается такие... Вот классический, кстати, мыльный пузырь. Он может большой быть, раздуваться, но внутри-то пустота. И это лопается.
Мне кажется, что здесь все-таки действительно значительное внимание нужно обратить на фактор времени, который был, то, что вы говорите, потерян Деникиным, вот эта зачистка Северного Кавказа, да, так все правильно опять академически обеспечить себе спокойный тыл, а в общем можно было там каких-то горцев и не усмирять, и забыть о них, и эти это не батька Махно, который около Таганрога оперировал все-таки.
Во-первых. Во-вторых, Краснов прекрасно, поскольку он цеплялся в Дон, и казаки сражались здесь не за страх, а за совесть, прекрасно бы сдерживал и армию Сорокина совершенно спокойно, потому что это локальные были бы тогда события, а Деникинская армия, ну, ее цель Москва, она вот шла в обратном направлении. В 19-м году было, конечно, уже поздно.
Скажите, а какую роль все-таки сыграли конфликты того же Деникина с украинцами, вот это вот столкновение, так сказать, в Киеве, ну и с поляками, совершенно непонятный тоже сюжет, когда фактически поляки заключили, ну, такое негласное перемирие с красными, и те же...
Ну, даже переговоры велись.
Да, те же, вот я помню, по-моему, латышские стрелки, эстонская дивизия, они с того фронта и пришли, собственно, воевать с Деникиным.
Да, ну тут нужно тогда снова вернуться к феномену Пилсудского и Польши, потому что вот этот вот грандиозный тайфун революционный, который мы описали в двух словах, но если посмотреть вот на Европу, то есть око тайфуна, вот это вот Польша, где люди в полной эйфории от вот этого национального объединения, когда восстанавливается польское государство, сбылась древняя мечта, мы снова едины. И мы сейчас будем сражаться со всеми на всех фронтах за нашу национальную идею. Это пригашивает вот революционные социальные импульсы, позволяет создать достаточно мощную боеспособную армию.
Антанта поддерживает.
Антанта поддерживает, и Польша таким образом становится просто вот таким авангардом Антанты. И Пилсудский довольно успешно действует, он убивает этот Литбел. Что касается латышей, там немножко другая история. Там их убивает прямая германская интервенция, фон дер Гольц высаживается, и кроме того, конечно, очень большую помощь получает и Эстонская республика, и с двух сторон.
Англичане?
Они зажимают. Флот, да. Ну, флот, он важен на Балтике, а Ригу 22 мая взяли, потому что с двух сторон напирали, и был Тришкин кафтан у этих красных латышей, они носились на север, на юг, перебрасывали части, но с двух сторон их зажали в классические клещи. Почему после этого наступление не продолжилось? Во-первых, латышам и эстонцам это совершенно ни зачем не надо. Они так терпели белых, они терпели на своей территории Юденич, пока он наступал, там его тылы как-то они терпели, но, в общем, ведь им же независимость никто не обещал, и Польша независимость белые-то не обещали напрямую. И у Пилсудского была четкая ориентировка, что нам нужна раздробленная Россия, а не единая мощная белая Россия. Кстати, большевиков в этом отношении он не воспринимал особенно всерьез, потому что они же такие анархисты, как бы он их воспринимал как анархист, как и белые их воспринимали как анархистов. Ну и слава тебе, Господи, и пусть они там убивают друг дружку. Ему было важно вот захватить то, что он считал частью большой исторической Польши, Речи Посполитой, и достаточно. В этом отношении и украинцам совершенно это была неинтересна белая история, тем более, что Деникин вел себя потрясающе просто агрессивно в отношении любых национальных идей. Запрещал украинский язык свыше школы определенного уровня. И вообще все это для него была абсолютная Новороссия. И когда говорят, что Путин придумал Новороссию, это совершенно не так. Это слово из тех времен. И, кстати, красные употребляли это слово Новороссия. Но Украина он не видел. Это для него была совершенно враждебная история. Вот есть большевики и всякие сепаратисты. И нужно их давить. И ну, давишь, тогда получи с фланга постоянные удары. Ну и, конечно, Махно – это совершенно отдельная история.
Да, это очень интересно, потому что, конечно, в тот момент, когда вот эти белые части еще не потрепанные стремятся, так сказать, туда, в центр, там, и Мамонтов, значит, рейдирует успешно, и кажется, вот-вот Красный фронт рухнет, в это время Махно, значит, угрожает штабу Деникина. Вот. Я так понимаю, что вот эти части Слащева, если бы они не занимались Махно, они могли сыграть решающую роль в сражениях там, октября-ноября 19-го года.
Ну, в любом случае, существенную. Во всяком случае, Тула, конечно, не знаю уж как Москва, вот это я не знаю, но Тула, конечно, была бы весьма вероятной целью, если бы не очень существенное отвлечение сил на Махно, причем здесь два фактора сыграли. Во-первых, все тот же фактор крестьянства, который при прочих равных против белых. Но мы видели, что вспышечно это все может быть и неустойчиво, а Махно оказался очень хорошим, просто мирового уровня организатором. Вот если говорить о каких-то параллелях, то его организационные способности, тут на ум приходит Кастро, Мао Цзэдун, вот такие вот лидеры, которые могут из ничего сделать достаточно мощное соединение. Идеи его, естественно, были другими, он был анархистом, напомню это тем слушателям, которые об этом не помнят. Он не был, конечно, глубоким теоретиком анархизма, но умел себя окружать людьми, которые в этом хорошо разбирались. На своей территории он создал, в кавычках, то есть люди создали, но он санкционировал совершенно беспрецедентную демократическую систему с самоуправлением на предприятиях, с крестьянским самоуправлением, с демократическими выборами. То есть, вот такой потрясающий феномен демократии во время гражданской войны. Конечно, как и в случае с Камучом, о котором мы говорили, демократия существенно ограничена вообще условиями. Здесь есть и репрессии, и иногда рецидивы произвола. И такие темные истории, там расстреляли коммуниста Полонского с его группой, хотя, на мой взгляд, они готовили заговор против Махно, действительно. Ну, как бы без публичного процесса это наложило такой неприятный отпечаток для махновской репутации на всю эту ситуацию. Но, конечно, крестьяне его поддерживали, потому что они видели, вот есть модель общества, в котором нам бы хотелось жить. И, главное, и рабочим там есть место. И он взял Екатеринослав, это очень крупный центр. Александровск, очень крупный центр, ныне Запорожье. То есть, вот еще одна альтернатива гражданской войны.
Меньше государства, как бы, да? Меньше государства.
Меньше государства, больше социальных прав. Вот, как бы, лозунг, мы можем так его трактовать. Вот эту. Конечно, это даже Махно не считал, что они устроили анархию, они начинают революцию, анархия будет потом. А сейчас нужно создать сильную, хорошо организованную армию с очень мотивированными бойцами. Что мог сделать Махно? Он мог свою группировку, в которой были десятки тысяч людей, в каком-то пункте распустить и сказать, где собраться. Регулярная армия так не может. Солдат надо вести по каким-то маршрутам. А здесь армия исчезает и потом появляется в другом месте, в тылу у противника, наносит удар. Конечно, потом советские военные специалисты изучали опыт Махно и чему-то учили товарищей по Коминтерну. Так
что... Ну, они сами научились, в конце концов, Махно и разгромили.
Вы знаете, тоже трудно сказать. Они, конечно, разгромили Махно, но тут уже был такой перевес в силах. Они же его разгромили только в 21-м году, когда вся огромная Красная Армия в этом регионе, уже не имея белого противника, сосредоточилась против этой, ну, все-таки относительно небольшой армии, с техническими средствами, с аэропланами, с бронепоездами. И вот тогда только додавили, да и то Махно ушел, как известно, за кордон.
Да, ну, белые тоже, собственно, смогли отбросить Махно, так сказать, от своих ключевых стратегических направлений, но, собственно, это для них, наверное, действительно сыграло важную роль, ну, в потере уже... времени, тылов, да, резервов и так далее.
Они отбросили в декабре, то есть это уже как говорится, конец года и совершенно лебединая песня, уже фронт катится назад, поэтому скорее вот эта вот отступающая армия навалилась на Махно, но опять они его не раздавили, он оставил Екатеринослав, пришел в Александровск. То есть у него всегда была какая-то территория, они вот не смогли стереть эту территорию с лица земли. Ну и красные, конечно, уже тоже не собирались с Махно снова вступать в союз. Мы тут, кстати, пропустили важный очень эпизод, упирая на белый фактор, что Махно в первой половине 19-го года был союзником красных и довольно искренне пытался построить с ними игру по каким-то правилам. То есть его идея, которая официально была принята, признана, Антонов Овсеенко ее очень поддерживал, что давайте сделаем все-таки какой-то левый, ну, народный фронт такой, можно сказать, многопартийность, но у Махно не партия, это, ну, Махно, так сказать, вот движение определенное, но давайте, чтобы все были представительства разных политических сил Украины на съезде Советов, и это было в общем реализовано, там же были еще и боротьбисты такие, вот левый эсер, такой вариант левого эсерства украинского.
В общем, такая недальневосточная республика, буферная.
Ну, можно сказать, буферная республика. И если уж тогда погружаться в эту тему, то тут еще интереснее мы можем сказать, что вот это как идея Народного фронта, которая потом в 30-е годы сыграла, как известно, как она формировалась, каковы тут возможные истоки. Ведь когда Красная Армия двинулась на Украину, то директория во главе с Винниченко послала делегацию во главе с Мазуренко договариваться о том, что мы тут провозгласим на Украине советскую власть. И даже можно воевать с Антантой, но только при условии, что это будет наша советская власть, как мы ее организуем. Да. И они создавали там съезд трудового народа, но, правда, такой довольно, надо сказать, не очень демократически формируемый. Но, тем не менее, директория была очень левой. Но коммунистам вот это как раз было, может быть, опаснее. Даже белых, потому что с белыми прямое столкновение, и тут у них явный идейный перевес, а когда люди берут те же идеи, что они, и начинают их честно где-то выполнять, вот это самое страшное и есть.
Ну, они боялись, так сказать, переваривания, да, вот да, этой и... вот, как говорил Ленин, мелкобуржуазной средой, хотя на самом деле просто демократическими социалистами.
Да, то есть демократические социалисты были для них по-прежнему самые опасные, и для Ленина тут был большой подарок Петлюра, который саботировал эти переговоры с Мазуренко. Начались военные действия, довольно такие жесткие, и когда Мазуренко посылал назад, так сказать, людей с тем, что мы почти договорились, а для большевиков это был бы момент такой важный, может быть, Украину пока оставить, потому что там другие фронты более важные для них были в этот момент, Петлюра сделал так, что их не принимали. И в итоге эти переговоры сорвались уже на том этапе. Сорвались бы и потом, естественно. Ну, Красная Армия катком прошла и в Киев пришла. Причем на сторону Красной Армии стали переходить части УНР. Наиболее знаменитые это, конечно, Григорьев, который еще и оказался таким супер-бонапартом, потому что самих французов побил. Правда, это было небольшое боестолкновение, в основном не с французами, а с греками, но там были французские танки, действительно. И вот этот Григорьев своей этой полупартизанской массой их обошел со всех сторон, устроил им панику.
Взял Одессу, в конце
концов. Одессу он как бы не взял, они сами ушли, но вошел в Одессу, получил там огромные склады, стал мега популярен, потому что эти склады там частично были розданы крестьянству. Так вот, он был абсолютный украинский националист, но с такими советскими загибами.
То есть... В результате батька его и убрал.
Это так просто батька бы его не убрал. Если бы не случилась другая история. Григорьева нацеливали ни мало, ни много на Румынию, которая в этот момент сражалась с Венгрией. То есть тут вообще супер цепочка таких геополитических событий намечалась, потому что там не один Григорьев должен был удар наносить, но его выдвигали вперед, ну, чтобы там, как говорится, покрошили его в первом эшелоне, и как бы проблема была сама решена. Но он тоже был не против, а вдруг получится, стану завоевателем Румынии, почему нет? Румыния на два фронта, ей бы воевать было бы сложно. То есть Красная армия могла выйти, соединиться с венгерской Красной армией, а это уже совершенно другие вообще мировые записи в учебниках истории бы получились. Но Григорьев все время колебался, уже продразверстка пришла на Украину, крестьянство было возмущено, плюс еще мощный такой подъем антисемитизма, связанный с тем, что очень много большевиков действительно были ни украинского, ни русского происхождения. Не только, кстати, еврейского, но всякие были чудные фамилии. И вот в конце концов он решил быть со своей армией, которая восстала. То есть в последний момент армия взорвалась, это взорвало фронт и вообще всю систему власти большевиков на Украине в мае 19-го года. Естественно, о Румынии, о Венгрии пришлось тут забыть в этот момент. Так Махно занимал в этот момент такую осторожную позицию. Он говорил, что Григорьев, конечно, антисемит, и мы его в этом никак не поддерживаем, но все-таки это восстание во многом спровоцировано политикой большевиков. После чего уже Троцкий стал воспринимать Махно как новую Григорьевщину, и по Махно был нанесен просто удар в тыл, когда он сдерживал Деникина. Это тоже привело к крушению фронта в этом уже регионе. То есть большевистская политика здесь столкнулась с большевистской военной стратегией и очень сильно повредила военному положению, очень облегчила, кстати, задачи Деникина. Вот эти все конфликты между большевиками и Григорьевым, большевиками и Махно, особенно между большевиками и Махно, потому что он-то как раз был достаточно лояльно настроен. А потом уже в этих блужданиях после всеобщего разгрома в тылах белых, красных, они встретились с Григорьевым и не договорились. И махновцы его убили.
Еще вот для как бы завершения, если коротко, о роли Европы и Антанты. Вот Черчилль говорил о 20-30 решительных, сознательных, хорошо вооруженных европейцев, которые могли бы дойти до Москвы. Но никто не до Москвы не дошел, и помощь оказалась белым недостаточной. Почему?
Потому что Европа устала от войны. Понимаете, тут такой парадокс, что с одной стороны мы победили в огромной войне, а тут дальше нужно еще воевать, чтобы защитить как бы результаты этой победы. Но никто воевать не хотел.
Ну, поляки вот воевали.
Они воевали за свое. Они
румыны
себе,
воевали.
Они себе отрезали куски. Румыны воевали за то, чтобы реабилитироваться за капитуляцию 18-го
года. Чехи воевали.
А чехи не воевали. Ну, вот как раз в 19-м году чехи уже практически не воевали.
Держали.
Они держали Транссиб, чтобы ехать в родную Чехию. Поэтому вот эти французы, англичане, им-то чего? Вот эти солдаты, они не понимали, зачем им это все надо. Поэтому при первой же возможности, кстати, были и восстания на флоте французском, как мы знаем, при первой же возможности уже с августа идет тотальная эвакуация из этой проклятой России. Ладно, окружим санитарным кордоном, вот будет Прибалтика, как Польша хорошо будет держать эту границу, и пусть эти большевики и белые там друг друга съедят. Ну, белым, конечно, помогали изо всех сил.
Ну, Черчилль активно.
Да, очень. Вот когда там белые потом пишут в мемуарах, что нас там предала Антанта, нет, ну, в конце концов, солдаты, ну, проливать кровь не хотели за российское дело, но боеприпасы слали, благо после Первой мировой войны вообще много осталось.
И танки, обмундирование.
Обмундирование, танки, тут грех жаловаться. Это, кстати, тоже одна из причин, что все-таки дошли до Орла, до Мценска даже, там, набег на Мценск. Мамонтова нужно, или Мамонтова упомянуть, вот этот рейд его знаменитый, хотя махновские рейды гораздо круче, но все-таки это тоже был значительный рейд. Но в конце концов, нет, белое дело было, конечно, обречено уже в 19-м году, на мой взгляд.
Александр, вот если нам завершать, представьте себе, что мы находимся в декабре 19-го года, в самые последние дни этого года. А вы независимый, так сказать, эксперт, который находится вне всего этого, вот как бы вы подвели итоги года для России?
Я бы с некоторой грустью, наверное, признал бы, что большевики красные выиграли гражданскую войну.
Уже, да?
Уже выиграли. И если сейчас задним числом я считаю, что они выиграли уже в 18-м году, то я бы в 19-м году я бы в этом убедился. Я бы при всех возможных симпатиях к махновцам, или если бы у меня были симпатии к белому движению, потому что одно дело я сейчас, или я тогда, я бы признал, что нет, это все уже, эта игра уже кончена. И теперь очень важно, чтобы Россия пошла по тому пути, за который боролись все те, кого разбили большевики. И мы можем уже теперь с нашим историческим знанием понять, что после все-таки состоявшейся их уже де-факто победы, ну, 20-го года в Большой гражданской войне, и потом 21-й год подавления всех остальных, да, но все-таки крестьянство отчасти выиграло НЭПом, кадеты, эсеры, меньшевики отчасти выиграли и НЭПом, и такими, в общем, мягкими формами планирования, за которые они всегда выступали. То есть они же тоже были за такой регулируемый социалистический рынок, так сказать, вот за такие модели. И НЭП это, в общем, в значительной степени их победа. Но вот то, что Россия проиграла, это как раз та самая, тот самый Народный фронт имени товарища Махно, или имени товарища Винниченко, или имени других товарищей. Вот это вот многопартийное правительство, которое бы могло сдержать машину террора. Этот террор был не в ЧК, этот террор был уже в душах. Расстреливали легко на фронте, расстреливали легко в тылу. Где-то, кстати говоря, чекистов-то как раз более-менее укоротили в марте 19 года. Так все равно этот террор потом прошел через поры сознания. Потому что люди, которые рубили просто человека, ты рубишь шашкой, это уже исковерканная психика. И вот когда после этого была организована однопартийность, это был канал вот для таких людей, их вертикальной мобильности. И это был, в общем, путь к 1937 году. И через модернизацию путь к голоду 1932 года. Конечно, Россия проиграла в том, что уже в 1919 году это было ясно, что не будет сдержек и противовесов. Вот без сдержек и противовесов модернизационный процесс в России был обречен на крайне кровавый, хотя, конечно, ускоренный, форсированный, но крайне неэффективный путь. И это, в общем, можно было бы, если бы, так сказать, хорошо подумать, понять уже в 19 году. Может быть, стоило понять это и большевикам. Мы ведь должны помнить, что на 8-м съезде у них была внутренняя дискуссия очень интересная. Они думали, что внутри своей партии они имеют некую, так сказать, многопартийность. Но это кончилось, как мы знаем, в 21-м году запретом фракции и группировок. В 19-м году партия была еще относительно свободной, дискуссионной.
Были мягкие большевики.
Были и мягкие большевики, были еще более жесткие, чем Ленин. Большевики были разные большевики, были такие полуанархистские большевики. Децисты были, рабочая оппозиция. Сталин был оппозиционером в 19-м году, военная оппозиция. То есть и большевики еще не были тоталитарные. Но тем не менее, без многопартийности тенденция, конечно, идет к тоталитаризму. И 19-й год с его такой архаичной централизованной структурой в центре и, в общем, уже разбитыми и добиваемыми, так сказать, противниками по периферии, это был разворот вектора нашей истории в ту сторону, в которую оно потом и двигалось на протяжении десятилетий.
Ну что ж, здесь мы с Александром Шубиным затормозим. Я, правда, хочу последнюю фразу за собой оставить. Все-таки роль личности, конечно, была важна вот на этом последнем кусочке. Не все предопределяется историческими такими закономерностями. Какая-то другая личность, не Ленин, не Сталин, а кто-то еще, глядишь, что-нибудь бы вырулилось немножко по-другому. Но, к сожалению, история здесь нам не дала другого
это
варианта.
Это повод для дальнейших дискуссий по другим датам.
Да. Спасибо. Александр Шубин, доктор исторических наук, профессор, был в студии «Эхо Москвы», вел передачу Михаил Соколов. Всего доброго. С наступающим вас, с Новым годом.
С наступающим.
Цена революции с Михаилом Соколовым.